Всем привет и добро пожаловать на наш очередной детальный разбор. Я ваш ведущий, и сегодня мы, беремся за довольно амбициозную задачу.
Привет всем. Да, я наш эксперт, и я бы сказала, что задача у нас сегодня просто космических масштабов. В прямом смысле этого слова.
Это уж точно. Слушайте, вот я думал об этом перед записью. Как вообще можно расследовать место преступления, которому, почти 14 миллиардов лет? Там же нет ни одного выжившего свидетеля, а все возможные улики буквально рассеяны по всей этой бесконечной космической пустоте.
Обычно, когда речь заходит о расследовании какого-то земного происшествия, скажем, пожара, мы опираемся на какие-то осязаемые вещи.
Да, типа следователь смотрит на характер обгорания стен, ищет эпицентры высоких температур, берет пробы химических веществ. Логика криминалистики тут понятна.
Именно. Но как применить этот же самый подход к самому началу времен, то есть к большому взрыву? И вот здесь начинается, нечто совершенно поразительное.
Да, потому что законы физики, которые работают прямо здесь, на Земле, в наших обычных лабораториях, они оказываются тем самым универсальным ключом к пониманию истории зарождения космоса.
И в основе нашего сегодняшнего разговора лежит потрясающая лекция Перри Филлипса. Наша миссия сегодня понять, как самые легкие химические элементы и невидимое древнее свечение становятся теми самыми, как ты говоришь, железобетонными уликами.
Уликами, доказывающими факт большого взрыва, да. Но чтобы подступиться к этой колоссальной теме, нам нужно сначала разобраться с фундаментальным правилом нашей Вселенной, так? Без которого, ни одна из этих улик не будет иметь вообще никакого смысла.
100%. Речь идет о расширении пространства-времени. Очень часто у людей возникает ошибочное представление, что большой взрыв был похож на, на взрыв петарды в пустой комнате, где осколки просто разлетаются в разные стороны.
Ага, типа есть центр, и от него все летит в пустоту.
Да, но это в корне неверно. Гораздо точнее будет посмотреть на этот процесс через аналогию, которую часто используют в астрофизике. Это аналогия с тестом для хлеба с изюмом.
О, обожаю хлеб с изюмом. Так, и как это работает?
Представь, если замесить тесто, добавить туда изюм и поставить его в духовку. Оно начнет подниматься. Изюминки в этой нашей модели – это галактики. И по мере того, как само тесто увеличивается в объеме, оно увлекает за собой изюминки.
То есть, подожди, сами изюминки не плывут сквозь тесто, расширяется именно само пространство между ними. И, именно поэтому они отдаляются друг от друга.
В точку. И чем дальше две изюминки находятся друг от друга изначально, тем больше теста между ними. А следовательно, тем быстрее будет увеличиваться расстояние между ними по мере подъема.
Понятно, да.
И это в точности описывает то, что наши телескопы фиксируют каждый божий день. Далекие галактики удаляются от нас, и чем они дальше, тем быстрее они это делают. Ткань пространства-времени растягивается везде и во всех направлениях.
Слушай, звучит как очень изящная математическая модель, но у меня тут включается здоровый скептицизм. Легко экстраполировать это расширение назад во времени и сказать, раз сейчас все разлетаются, значит, раньше все было сжато в одну маленькую точку.
Ага, логично.
Одно дело строить математические модели на бумаге, и совершенно другое с уверенностью заявлять, что мы прям знаем, что происходило в первые минуты после начала времен. Как можно доказать то, что происходило, до формирования звезд, планет и даже самих атомов?
Отличный вопрос. Для этого необходимо искать золу от того самого первозданного костра. Это возвращает нас к твоей аналогии с криминалистикой.
Так, ищем химические следы.
Именно. Если был взрыв невероятной плотности и температуры, должны были остаться специфические химические следы. Астрофизика показывает, что самые первые материальные объекты, то есть легкие элементы, такие как водород, гелий, диетерий и микроскопическое количество лития, они могли сформироваться только в невероятно узкое временное окно.
Окно? А насколько узкое?
Оно открылась примерно на 1/100 секунды после большого взрыва и захлопнулась, к концу 3-й минуты.
100 секунд. Звучит как невероятно точная цифра. Почему именно с этой отметки, а не, скажем, с первой миллисекунды?
До отметки в 100 секунд Вселенная была просто слишком горячей. Можно представить себе такой, знаешь, первобытный бульон из субатомных частиц, то есть протонов и электронов, который был настолько плотным и настолько раскаленным, что формирование любых связей было физически невозможным.
То есть слишком много энергии?
Да. Пространство было заполнено фотонами, ну, частицами света, обладающими просто колоссальной энергией. Они вели себя как такие огромные шары для сноса зданий.
Шары для сноса. Прикольно.
Как только два протона пытались объединиться, чтобы начать формировать ядро будущего атома, в них на огромной скорости врезался высокоэнергетический фотон и буквально разбивал эту связь вдребезги.
А, я понял. Слишком много хаотичной энергии, чтобы построить хоть что-то стабильное. Это похоже на попытку собрать карточный домик во время урагана.
Ох, очень точное сравнение. Но по мере расширения пространства этот космический ураган начал остывать. К сотой секунде температура упала ровно настолько, чтобы фотоны потеряли часть своей вот этой разрушительной энергии.
И ураган утих.
Да, они перестали разбивать формирующиеся связи. Именно в этот момент начался процесс, известный как первичный нуклеосинтез. Однако здесь возникает новая проблема, для понимания которой нам нужно вспомнить базовые принципы электромагнетизма.
Так, физика за 8 класс. Протоны имеют положительный заряд.
Верно. Одноименные заряды отталкиваются с огромной силой. И чем ближе мы пытаемся свести два протона, тем сильнее электромагнитный барьер пытается их растолкнуть.
Ну да, это как если взять два мощных неодимовых магнита и попытаться соединить их одинаковыми полюсами. Я пробовал, они просто выскальзывают из рук.
Вот-вот. И чтобы преодолеть это сопротивление в космосе, частицы должны двигаться с колоссальной скоростью. На субатомном уровне скорость частиц напрямую связана с их температурой.
То есть им нужно было быть очень горячими, чтобы разогнаться?
Да. При экстремально высоких температурах протоны сталкиваются друг с другом с такой силой, что, ну, пробивают этот электромагнитный барьер. А когда они оказываются достаточно близко, в дело вступает другая фундаментальная сила – сильное ядерное взаимодействие.
Звучит серьезно.
Оно работает только на микроскопических расстояниях, но оно настолько мощное, что намертво сплавляет протоны вместе. Так начинают формироваться ядра гелия.
Слушай, и вот здесь мне становится понятна суть этого, ну, узкого временного окна. Это как выпекание идеального суфле.
Суфле. Ну-ка, расскажи.
Ну да, если духовка слишком горячая, то вот эти высокоэнергетические фотоны просто разрушат структуру, и суфле сгорит. Но если температура внезапно упадет ниже определенного уровня, то у протонов просто не останется энергии для преодоления барьера отталкивания.
Ага, и суфле не поднимется.
Точно. Процесс остановится. И, судя по всему, для создания гелия нужна была абсолютно идеальная температура, которая продержалась всего-то пару минут.
Совершенно верно. После третьей минуты пространство расширилось настолько, что Вселенная стала, ну, слишком холодной для ядерного синтеза. И эта физическая модель была впервые глубоко проработана в 40-х годах прошлого века одной потрясающей командой теоретиков.
Кто они были?
Ведущим исследователем был Георгий Гамов. Это блестящий физик, который, кстати, обладал довольно специфическим и ярким чувством юмора. Он работал над расчетами этого раннего нуклеосинтеза со своим коллегой Ральфом Альфером.
Альфер и Гамов. Звучит так, будто, ну, не хватает еще кого-то для полноты картины.
И Гамов подумал точно так же. Он решил, что для такой эпохальной статьи о сотворении Вселенной дуэт авторов выглядит недостаточно эпично.
Так, и что он сделал?
Ну смотри, фамилия Альфер была созвучна с альфа, то есть первой буквой греческого алфавита. Фамилия Гамов звучала как гамма, третья буква. Образовалась такая очевидная смысловая дыра. И Гамов не растерялся и просто добавил в соавторов своего друга, знаменитого физика Ганса Бетта. Просто чтобы получилась статья альфа-бетта-гамма.
Да ладно. То есть Ганс Бетта вообще не участвовал в расчетах ранней Вселенной для этой конкретной статьи, а просто попал туда ради красивого каламбура?
Да, представляешь, но Бетта тоже обладал не меньшим чувством юмора и согласился на эту научную шутку. Статья в итоге стала легендарной.
Ничего себе.
Но это забавное название не должно умалять ее научной значимости. Расчеты Альфера, Бетте и Гамова показали нечто потрясающее. Учитывая температуру и плотность в то самое трехминутное окно, ровно четверть всей доступной массы протонов и нейтронов должна была превратиться в гелий.
А остальные?
Оставшиеся 75% остались водородом, плюс образовались ничтожные следы и других легких элементов.
Слушай, это смелое заявление для 40-х годов. Одно дело вывести красивую пропорцию на классной доске, основываясь просто на математике. Но как доказать, что это произошло реально миллиарды лет назад? Гелий ведь не является чем-то уникальным, пришедшим только из древности.
Ну да, он везде.
Звезды производят гелий прямо сейчас. На Земле мы используем его постоянно в тех же шариках. Как астрономы могут отделить тот самый первородный гелий Большого Взрыва от гелия, который, произвели звезды миллионы лет назад?
Ключ к этому заглянуть в самые отдаленные нетронутые уголки космоса. Астрономы используют мощнейшие инструменты, вроде того же космического телескопа «Хаббл», чтобы найти первозданные газовые облака в глубоком космосе.
То есть они ищут места, где еще ничего не происходило?
Именно. Они ищут области, где еще не было активного звездообразования, где взрывы сверхновых еще не успели, скажем так, загрязнить пространство более поздними химическими элементами. И когда спектрометры анализируют состав вот этих древнейших чистых облаков газа, полученные данные показывают пропорцию ровно 0,25.
Да ты что?
25% массы этих облаков составляет гелий. Наблюдения, сделанные десятилетия спустя, просто идеально совпали с расчетами на бумаге.
Это просто потрясающее совпадение теории и практики. Получается, зола Большого Взрыва найдена, и ею ровно столько, сколько требовали законы физики. Но если у нас есть материальные остатки от этого первородного огня, должна ли остаться какая-то энергетическая подпись? Типа тепловое эхо, которое долетело бы до наших дней.
Этот вопрос стал следующим логическим шагом. Та же группа ученых, Гамов, Альфер и Роберт Герман, предсказала, что такое эхо просто обязано существовать.
Логично.
Если Вселенная стартовала из состояния невообразимой плотности и жары, она должна была быть до краев наполнена высокоэнергетическим коротковолновым излучением, по сути, рентгеновскими и гамма-лучами.
Жесткой радиацией, короче. Которое уничтожило бы все живое. Но мы же помним про тесто с изюмом. Пространство расширяется на протяжении почти 14 миллиардов лет. И если растягивается само пространство, значит, должно растягиваться и все, что внутри него.
Именно этот механизм они и описали. Световые волны, летящие сквозь расширяющееся пространство, сами подвергаются растяжению. Короткие вот эти смертоносные волны гамма-излучения по мере расширения Вселенной становились все длиннее и длиннее.
И теряли энергию.
Да, они теряли свою колоссальную энергию. И расчеты показали, что к нашему времени эти волны должны были растянуться до микроволнового диапазона, с длиной волны около 1 сантиметра.
Так, возникает вопрос. Как отличить это конкретное космическое эхо от, любого другого микроволнового шума? Разве у этого древнего излучения не должно быть какой-то уникальной спектральной подписи? Своего рода такого космического отпечатка пальца?
Должно быть. Теория гласила, что это излучение должно иметь форму так называемого излучения абсолютно черного тела или кривой Планка.
Звучит сложновато.
Это очень специфический тепловой профиль, характерный для объектов, находящихся в состоянии теплового равновесия. Проще говоря, спектр этого излучения должен четко указывать на определенную температуру, которая сейчас, после миллиардов лет остывания, должна быть всего на несколько градусов выше абсолютного нуля.
Ага.
Гамов и его коллеги заявили, что если мы посмотрим в небо с помощью правильных радиоантенн, мы должны увидеть это фоновое микроволновое свечение повсюду.
И эта изящная гипотеза легла на полку, ожидая своего часа, пока не наступил 1964 год. Я читал про эту историю, это просто нечто.
О да, это классика.
Место действия – лаборатории Белл в Нью-Джерси. Двое радиоастрономов, Арно Пензиас и Роберт Вильсон, работают с колоссальной рупорной антенной «Холмдел». Она, выглядела как гигантский слуховой аппарат размером с приличный такой дом, созданный для улавливания сверхслабых сигналов.
Изначально они планировали использовать ее для радиоастрономии и работы со спутником-баллоном «Эхо», который отражал радиосигналы. Но с самого начала все пошло, мягко говоря, не по плану.
Потому что они постоянно слышали шум.
Да, проблема заключалась в фоновом шуме. Равномерное такое непрекращающееся микроволновое шипение. И куда бы Пензис и Вильсон ни направляли эту гигантскую антенну, на центр Млечного Пути, на Солнце или в пустые, казалось бы, участки неба, шум вообще не менялся. Он был вездесущим и постоянным.
То есть днем и ночью, независимо от времени года?
Абсолютно всегда.
Для ученых, которые пытаются провести точные измерения, такой шум – это же просто катастрофа. Они, я так понимаю, начали методично исключать все возможные земные источники.
Конечно.
Проверили влияние радиолокационных станций – не то. Исключили радиовещание из близлежащего Нью-Йорка – шум остался. И в какой-то момент они даже заподозрили, что проблема кроется в самом оборудовании. Они залезли внутрь огромного рупора антенны и обнаружили там гнезда голубей.
В официальных записях это было задокументировано как наличие белого диэлектрического вещества.
Да, иными словами, это был толстый слой голубиного помета. Бедные ученые.
Ага, им пришлось вооружиться щетками, скрепками и физически вычистить каждый сантиметр этого сложнейшего научного инструмента. Они поймали голубей, вывезли их куда-то подальше, но птицы, обладая отличным инстинктом возвращения домой, просто прилетели обратно. Да, и в конце концов, чтобы спасти свой многомиллионный проект и чистоту эксперимента, Пензиасу и Вильсону пришлось прибегнуть к крайним мерам, ну, с помощью дробовика.
Боже мой, суровая наука. Да, история науки полна не только элегантных уравнений, но и довольно приземленных, даже грязных моментов. Но главное... После того, как антенна была вычищена до блеска, а все земные помехи полностью устранены, они снова включили приемники. И шум никуда не делся. Он был реальным.
И этот вездесущий шум оказался тем самым реликтовым микроволновым излучением, космическим фоном, который был предсказан теоретиками десятилетия назад. Измерения Пензиаса и Вильсона показали, что температура этого излучения составляет около 3,7 Кельвина.
То есть почти абсолютный ноль.
Да. И позже, в 1989 году, был запущен специализированный спутник КОБЭ, задачей которого было измерить этот фон за пределами земной атмосферы с беспрецедентной точностью. И данные КОБЭ нарисовали идеальную эталонную кривую Планка.
Ту самую?
Да. График совпал с теоретическими предсказаниями настолько безупречно, что на презентации этих данных астрономы аплодировали стоя. Температура составила примерно 2,75 Кельвина.
Слушай, здесь нужно остановиться и прояснить один момент, который часто, сбивает с толку, когда пытаешься осознать масштабы большого взрыва.
Давай.
Если первоначальная вспышка творения произошла миллиарды лет назад, почему свет от нее не пролетел мимо нас, как свет отдаленной вспышки фотоаппарата? Почему эта гигантская антенна ловила древний свет постоянно со всех сторон и прямо сейчас? Разве мы не должны были давно разминуться с этой радиацией?
О, это, пожалуй, самый сложный для визуализации аспект космологии. Ошибка кроется в восприятии большого взрыва как события, произошедшего, в какой-то одной конкретной точке пространства, от которой все разлетелось в разные стороны.
Как моя аналогия с петардой в начале.
Вот именно. На самом деле большой взрыв не был взрывом внутри пространства. Это был взрыв самого пространства. Это означает, что первоначальное сверхгорячее, сверхплодное состояние было везде.
Ого! То есть везде одновременно?
Да, расширяется сама ткань Вселенной, и этот древний свет просто, встроен в эту ткань. Он заполняет каждый кубический сантиметр вакуума. Наш мир буквально купается в остаточном свете сотворения каждую секунду.
Слушай, но это заставляет посмотреть на пустое ночное небо совершенно иначе. Но... Есть еще одна временная нестыковка, которую я хочу обсудить. Если большой взрыв — это нулевая секунда, то излучение, которое уловили Пензиас и Вильсон, исходит не из самого момента старта. В астрофизике четко указывается, что мы видим свет из момента, когда Вселенной было уже 300 тысяч лет.
Верно.
Куда делись первые 300 тысячелетий? Почему мы не можем заглянуть телескопами дальше этой отметки?
Это возвращает нас к состоянию плазмы. Мы помним, что в первые 3 минуты сформировались ядра водорода и гелия, но Вселенная все еще оставалась невероятно горячей. Температура не позволяла электронам, ну, этим маленьким, юрким, отрицательно заряженным частицам, осесть на орбиты вокруг атомных ядер. Электроны просто носились в пространстве с бешеной скоростью, оставаясь свободными.
И эта субатомная суета создавала препятствия для фотонов.
Совершенно верно. Фотоны света не могли двигаться по прямой линии. Как только фотон пытался пролететь сквозь пространство, он тут же натыкался на свободный электрон и отскакивал в другом направлении. Это явление называется рассеянием.
Угу.
И из-за этого постоянного пинг-понга между светом и электронами вся ранняя Вселенная была абсолютно непрозрачной. Она представляла собой такой светящийся густой плазменный туман.
Знаешь, это очень похоже на попытку вести машину в густом тумане с включенным дальним светом.
Как это?
Ну, капли воды в воздухе рассеивают лучи фар, свет бьет обратно тебе в глаза, и видимость падает до пары метров. Но как только температура воздуха меняется, туман оседает на землю в виде росы, капли исчезают из воздуха, и внезапно открывается ясная видимость на многие километры вперед.
Ой, это отличная аналогия, прям супер. В масштабах Вселенной этот процесс, ну, оседания тумана занял 300 тысяч лет. К этому моменту пространство расширилось достаточно, чтобы температура упала примерно до 3000 кельвинов. И при такой температуре электроны наконец-то потеряли свою избыточную кинетическую энергию.
И что произошло?
Ядра водорода и гелия смогли захватить эти электроны, образовав первые в истории стабильные нейтральные атомы. Этот момент известен в космологии как эпоха рекомбинации. Как только электроны оказались заперты в атомах, пространство внезапно стало прозрачным.
Туман рассеялся.
Да, фотоны перестали сталкиваться с препятствиями и отправились в свободный полет сквозь космос. И именно этот освободившийся свет, вырвавшийся из тумана 300 тысяч лет спустя после старта, и есть тот самый микроволновый фон, который мы фиксируем сегодня.
Понятно.
Мы физически не можем заглянуть телескопами дальше этой временной отметки, потому что до нее свет просто не мог путешествовать сквозь пространство.
Так, ну мы подробно разобрали, откуда взялся водород, гелий и реликтовое излучение. Но в этой картине зияет гигантская дыра.
Какая же?
Ну смотри, если в первые 3 минуты возникли только водород и гелий, и Вселенная остыла, остановив ядерный синтез, откуда взялось все богатство химических элементов вокруг нас?
А, ты про это.
Да. Откуда взялся углерод, который формирует основу биологической жизни, кальций в наших костях, железо, переносящее кислород в нашей крови? Вселенная же не могла создать их в те первые минуты.
Ты абсолютно прав. Большой взрыв действительно дал нам только сырье, то есть вот эти легкие элементы. Настоящими фабриками по производству всего остального стали звезды.
Звезды.
Да, по мере того, как Вселенная продолжала расширяться, гравитация начала стягивать гигантские облака водорода и гелия в плотные комки. В центрах этих комков давление и температура росли до тех пор, пока водород не начал снова сливаться в гелий, высвобождая колоссальную энергию. Так зажглись первые звезды.
Я читал, что жизнь звезды — это постоянная борьба двух сил. Гравитация пытается раздавить звезду, сжать ее внутрь, а давление от термоядерных реакций в ядре пытается разорвать ее наружу. Пока топливо есть, сохраняется баланс. Но что происходит, когда водород заканчивается?
В звездах, чья масса в несколько раз превышает массу нашего Солнца, происходит просто потрясающий процесс. Когда водород иссякает, давление изнутри падает, и гравитация наносит ответный удар, сжимая ядро с новой силой.
То есть она опять нагревается?
Еще как. Это сжатие приводит к резкому скачку температуры. Если раньше в ядре было 10 или 20 миллионов градусов, то теперь температура подпрыгивает до 100 миллионов. При такой адской жаре уже сам гелий начинает сливаться, формируя углерод.
А когда гелий заканчивается?
Процесс повторяется. Гравитация сжимает звезду еще сильнее, температура прыгает до 500 миллионов градусов, углерод превращается в кислород, неон, магний, кремний, ну и так далее. Звезда формирует внутри себя слои из разных элементов, прям как луковица.
И этот цикл продолжается, создавая все более тяжелые элементы, пока процесс не доходит до железа.
Именно. Появление железа – это смертный приговор для звезды. Синтез всех элементов до железа выделяет энергию, поддерживая давление, которое противостоит гравитации. Но слияние ядер железа не выделяет энергию, оно ее поглощает.
То есть печь гаснет?
Да, термоядерная печь в ядре внезапно гаснет, за доли секунды баланс рушится, и гравитация мгновенно обрушивает внешние слои звезды на железное ядро. Происходит колоссальный взрыв, известный как вспышка сверхновой.
И, как я понимаю, мощность этого взрыва настолько велика, что он разбрасывает все те элементы, которые звезда терпеливо выпекала в своем ядре на протяжении миллионов лет, прямиком в глубокий космос.
Совершенно верно.
Эти облака газа, обогащенные углеродом, кислородом и железом, впоследствии смешиваются, формируя новые звездные системы. И из этого, ну, скажем так, строительного мусора формируются твердые планеты. И в конечном итоге формируемся мы. Слушай, звучит невероятно поэтично.
В материалах к этому разбору был замечательный вопрос. Вы давно обнимали звезду?
О да, прекрасная фраза. Мы привыкли воспринимать космос как нечто далекое и холодное. Но каждый атом углерода в нашей ДНК был выкован в сердце давно погибшей гигантской звезды. Мы, получается, реально звездная пыль.
Понимание того, что структура нашего бытия, химия наших тел напрямую связана с этими грандиозными космическими процессами, но оно дает совершенно новую перспективу. Наука шаг за шагом проследила цепочку событий от первой доли секунды через эпоху рекомбинации и звездные фабрики до появления условий для жизни.
Да, мы смогли вычислить рецепт материи, с которой состоим.
Но чтобы по-настоящему осознать место человечества во всем этом, необходимо посмотреть на математический баланс Вселенной в целом. И здесь нас ждет еще одно потрясение.
Какое же?
Вот как ты думаешь, если собрать всю эту материю, ну, атомы, из которых состоят галактики, звезды, планеты, кометы, все живые существа, весь водород и гелий, какую часть Вселенной это составит?
Но, учитывая интригу, видимо, не так уж много.
Вся эта барионная материя, то есть привычная нам материя, состоящая из протонов и нейтронов, составляет всего около 4,5% от общей массы и энергии Вселенной.
4,5%? Да ладно? То есть весь этот грандиозный, сложнейший детективный процесс с изучением реликтового излучения, звездного нуклеосинтеза и расширения пространства описывает, ну, лишь крошечную долю реальности?
Именно так. Мы обнаружили, что еще около 20% Вселенной приходится на так называемую темную материю. Астрофизики знают, что она существует, потому что четко видят ее гравитационное влияние на вращение галактик и движение света.
Но мы не знаем, что это.
Да, мы до сих пор не знаем, из каких частиц она состоит, потому что она никак не взаимодействует со светом, а оставшиеся 73% — это вообще темная энергия, загадочная сила, которая заставляет само пространство расширяться с ускорением, расталкивая галактики все быстрее и быстрее.
Ничего себе! С одной стороны, осознание того, что мы состоим из материи, составляющей менее 5% Вселенной, может заставить почувствовать себя незначительным. Но с другой стороны, мне кажется, это делает эту барионную форму материи невероятно редкой, экзотической и уникальной.
Согласна.
Мы особенные песчинки в бесконечно огромном космосе. И базовые законы физики позволили нам расшифровать историю этих песчинок с момента зарождения времени. Это же не философская догадка. Это строгая история, которая подтверждена спектрометрами телескопов, математическими расчетами и тем самым микроволновым шумом в очищенной радиоантенне.
Знаешь, способность человеческого разума, находясь на одной маленькой планете, постичь механизмы работы всей Вселенной, используя только локальные законы физики, это вызывает истинное восхищение. Я уверена, понимание того, как тесно мы вплетены в эту космическую историю, дает глубокое чувство причастности к чему-то неизмеримо большему.
Да, 100%. И в завершении этого нашего погружения хочется оставить одну провокационную мысль для самостоятельного размышления нашим слушателям.
Давай, жду.
Известно, что в современном космосе нет звука, так как вакуум не передает акустические волны. Но в те самые первые моменты творения, вот в том самом плазменном тумане до эпохи рекомбинации, среда была невероятно плотной, и сквозь эту сверхплотную материю проходили мощнейшие акустические волны. Они сжимали и разжимали первозданный газ, создавая рябь, области повышенной плотности, из которых много позже гравитация слепила первые структуры, ставшие нашими галактиками.
О, к чему ты ведешь?
А к тому, что прямо сейчас новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба заглядывает в самую раннюю эпоху формирования этих первых звездных мегаполисов. Подумайте вот о чем. Если случайный фоновый микроволновой шум когда-то позволил человечеству буквально увидеть температурный отпечаток сотворения, то какие тайны мироздания удастся расшифровать, когда данные новых телескопов покажут нам, как именно те древнейшие акустические волны вылепили первые галактики?
Вау!
Вполне возможно, что новые данные из глубокого космоса снова перевернут наше понимание реальности, точно так же, как это однажды сделал непонятный шум в радиоантенне. Ну что ж, на этом мы сегодня заканчиваем. До встречи в следующем разборе.